news.ru.
Спасибо. Выпуск новостей представил Марк Крутов.
В Москве 7 часов 7 минут. Время узнать о погоде. От Гренландии на Скандинавию стекает новый холодный антициклон, поэтому его предшественник теплый антициклон покидает центр России и направляется на север Казахстана. На европейскую территорию придет более прохладный воздух, но похолодает пока незначительно, полагают синоптики, на 2-4 градуса. Большая часть Южного федерального округа будет находиться под влиянием циклона с центром на восточном побережье Черного моря, поэтому без дождей не обойдется. В предстоящие два дня на юге Европейской России прошумят короткие дожди и прогремят грозы. В Санкт-Петербурге сегодня утром небольшой дождь, днем температура около 15 градусов выше нуля. В Москве днем без осадков, максимальная температура от 19 до 21 градуса тепла, ветер восточный 2,7 метра в секунду, давление 752 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в следующие полчаса.
Другая Россия. Планы, решения, прогнозы. Новая военная доктрина России. Милицейское письмо о неформальных молодежных группировках директорам школ Воронежской области.
Ну а сейчас о главной теме утреннего эфира. Ее можно коротко охарактеризовать так. Коррупция и образование. Приходилось ли вам давать взятки преподавателям? Такой вопрос предлагаем мы сегодня слушателям Радио Свобода.
А я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым на протяжении ближайших двух часов вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 053. Бесплатно отправлять сообщения смогут жители только этих городов.
7 часов 8 минут в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Переходим к главным темам этого часа. Другая Россия превратилась в общенациональный форум. На закрытой конференции, прошедшей вчера, принято решение об организации форума с собственным политическим советом. Ближайшие планы оппозиционеров – решить, стоит ли принимать участие в парламентских выборах 2007 года, надо ли выдвигать единого кандидата на выборы президента в 2008 году. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В отличие от Всероссийской конференции «Другой России», прошедшей в июле этого года, тогда о съезде оппозиционных политиков говорили все возможные отечественные и зарубежные СМИ, нынешняя рабочая встреча левых и правых прошла за закрытыми дверями. Анонсов конференции не было, а журналистов в здание гостиницы «Арбат» попросту не пускали. Улицу во избежание возможных конфликтов, в первую очередь с пропрезидентскими молодежными движениями типа «Молодой гвардии», контролировали активисты НБП. Вход в гостиницу – строгая охрана. Организаторы заверили немногочисленных журналистов, которые все же пришли на встречу, что получить ответы на вопросы от участников «Другой России» они все же смогут. Но для этого им придется отлавливать делегатов на выходе из гостиницы «Арбат». О создании общенационального форума на базе «Другой России» первым заявил лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов. Экс-премьер спешил на самолет в рабочую командировку в Астрахань и потому покинул конференцию одним из первых.
Факт то, что создана рабочая группа по формированию проекта программы национального согласия, которая будет являться предметом широкой общенациональной дискуссии. То, что работа началась и перешла в практическую плоскость по формированию проекта программы национального согласия, это хороший этап.
Одна из основных тем, которые обсуждали на конференции, доклад руководителя Института национальной стратегии Станислава Белковского. Политолог предложил всем оппозиционным партиям отказаться от участия в парламентских выборах.
Выборы в государственную думу будут нелегитимными по форме проведения. То есть ясно, что они будут абсолютно нечестными, непрозрачными, и результаты их определяются заранее в Кремле. Те люди и политические структуры, которые считают себя реальной оппозицией, по тем двум критериям, критерий номер один, желание сменить существующий режим, а не чуть-чуть улучшить его, второе, желание прийти к власти, а не уклониться от этого тяжелого бремени, должны сделать все возможное, чтобы делегитимировать выборы 2007 года.
Об итогах рабочей встречи «Другой России» рассказывает лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров.
Принято решение было о формировании политического совещания по принципу самозаписи, в котором могут участвовать те индивидуумы или представители политических организаций, считающих, что для них эта задача является первоочередной. Попытка будет сформировать те критерии, скажем, по выдвижению единого оппозиционного кандидата от оппозиционных сил.
Узнать мнение о прошедшей встрече у другого участника конференции лидера национал-большевиков Эдуарда Лимонова так и не удалось. Быстрым шагом он вышел из гостиницы и в окружении своих молодых сторонников удалился во свояси. Видимо, Лимонова на тот момент больше волновала история с захватом нацболами здания Министерства финансов в Москве. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
В Москве 7 часов 12 минут. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Антон Жилнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, начнем с первополосных публикаций.
Да, «Время новостей» выносит на первую полосу материал о том, что в России вводятся новые правила продажи сигарет. С 1 января 2007 года знакомые российским курильщикам пачки сигарет визуально изменятся. С нового года сигареты с фильтром нельзя будет выпускать без указания так называемой максимальной розничной цены. Чтобы на рынке не возникло паники, новую систему начнут обкатывать уже с середины декабря. Табачные компании уже с 15 декабря будут обязаны уведомлять о максимальных ценах на свою продукцию Москву. Такое требование содержится в зарегистрированном на днях приказе Министерства финансов. Подробнее об этом пишет сегодня «Время новостей». Также издание сообщает, что в Москву с двухдневным визитом прибыл вице-президент Ирана, глава Национальной организации по атомной энергии. Переговоры носили закрытый характер, но по информации «Времени новостей» на них обсуждались сроки ввода в эксплуатацию первого энергоблока АЭС в Бушере и поставки из России ядерного топлива. Газета «Коммерсант» в своем центральном материале пишет, что Россия подешевела на 30 миллиардов долларов из-за падения цен на энергоносители. Вчера индекс российской торговой системы легко пробил психологический уровень поддержки в 1500 пунктов и остановился на отметке трехмесячной давности. Виной всему снижение цен на нефть. Разворота рынка брокеры пока не ждут, но и не склонны поддаваться панике, надеясь на стабилизацию нефтяных цен. Этой же теме посвящен и центральный материал сегодняшней «Независимой» газеты и свежего номера газеты «Ведомости». В «Ведомостях» на первой полосе также можно прочитать интервью с новым владельцем издательского дома «Коммерсант» бизнесменом Алишером Усмановым. В беседе предприниматель заметил, что, сохраняя полную лояльность властям, в редакционную политику «Коммерсанта» он вмешиваться не собирается. Интервью читайте на первой и пятой полосах «Ведомостей». Издание также пишет сегодня, что студенты помогут бизнесменам нащупать государственные интересы. Грамотной работе с чиновниками собираются учить в высшей школе экономики. Пока запланирован годичный цикл семинаров. Вести их будут известные российские бизнесмены. Потом руководство школы надеется создать отдельную специальность GR – Government Relations – связи с органами власти. Эксперты соглашаются, нынешние отношения российского государства и бизнеса требуют специальных знаний, отмечают «Ведомости». И еще об одной публикации газеты.
Нет, Антон, я думаю, что мы уже прервемся на этом и перенесем эту публикацию в следующий выпуск. Я благодарю Антона Жилнова, который познакомил нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 15 минут на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Убийство индийского студента в Санкт-Петербурге снято на камеру видеонаблюдения. В Москве объявили голодовку около 60 обманутых вкладчиков строительных компаний. В Киеве начинаются траурные мероприятия, посвященные 65-й годовщине трагедии Бабьего Яра. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио «Свобода» через 15 минут.
Сегодня в 10 часов утра в записи вы услышите программу «Время политики». Тема выпуска. Региональные выборы в Чувашии, Туве, Приморском крае, Липецкой, Свердловской областях. Съезд Союза правых сил. Ведет передачу Михаил Соколов. Время политики в 10 часов утра. Время московское.
7 часов 16 минут, простите, в Москве на волнах Радио Свобода, выпуск новостей спорта. Начнем его с футбола. Виталий Мутко, президент Российского футбольного союза, вчера в интервью радиостанции «Маяк» заявил, что, во-первых, расширения премьер-лиги не будет, а во-вторых, переход на систему осень-весна вполне вероятен. Речь идет о том, что нам бы хотелось в ближайшие годы сблизить наши календари с европейскими странами, где чемпионаты стартуют в августе-сентябре, сказал Мутко. Проще говоря, мы можем просто поменять нумерацию кругов. Если мы начинаем наш чемпионат в апреле, а заканчиваем в ноябре, то при другой системе мы будем начинать чемпионат в сентябре или в августе, а заканчивать в мае-июне. Но пока это проект, предстоит большая реформаторская работа. Еще в футболе шестой тур чемпионата английской премьер-лиги завершился вчера матчем Портсмута с Болтоном. Пропустив первый гол в нынешнем сезоне, Портсмут потерпел и первое свое поражение 0-1 и упустил возможность вернуться на верхнюю строчку турнирной таблицы. У Портсмута осталось 13 очков, столько же, сколько и у Манчестер Юнайтед, а лидирует действующий чемпион Челси, в активе которого 15 очков. Сегодня в 14 часов по московскому времени на Серафимовском кладбище Петербурга футбольный клуб «Зенит» откроет памятник на могиле выдающегося ленинградского форварда Льва Бурчалкина. Рекордсмен по количеству проведенных за «Зенит» матчей и забитых мячей. Он ушел из жизни 7 сентября 2004 года, выступая за команду с 1957 по 1972 год. Лев Бурчалкин провел в клубе 400 матчей и забил 78 мячей. Далее о теннисе. Россиянин Игорь Куницын выбыл из борьбы на турнире в индийском городе Мумбаи. В первом же круге он проиграл хорвату Марио Анчичу 3-6, 2-6. В первый день чемпионата мира по борьбе, который в понедельник стартовал в китайском городе Гуанчжоу, сборная России завоевала две бронзовые медали в греко-римской борьбе. А вот кто стал призером. В категории до 55 килограммов победил Хамид Суриан из Ирана, Равшан Байранов из Азербайджана стал вторым, а третье место у Линдси Дурлакера из США и Чол Парк Юна из Кореи. В категории до 60 килограммов победил Джон Уоррен из США, Давид Бединадзе стал вторым, Вячеслав Джаста из России и Буньямин Еймик из Турции получили бронзовые награды. А в категории до 66 килограммов золотую медаль завоевал Ли Янян из Китая. Каматбек Бегалиев из Киргизии получил серебряную медаль, проиграв китайцу в финале. Сергей Коваленко из России и Харри Лестер из США получили по бронзовой награде. И еще о теннисе. Жеребьевка Кубка Дэвиса 2007 года пройдет в Риме 27 сентября. Вчера мужская сборная Швеции стала последником участников турнира мировой группы на будущий год. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
В Москве 7 часов 19 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Милицейское письмо директорам школ в Воронежской области о неформальных молодежных группировках для изучения и применения в практической деятельности стало поводом для негативной реакции общественности и прокурорской проверки. С подробностями Михаил Жеребятьев.
Перед началом нынешнего учебного года директора общеобразовательных школ Поворинского района Воронежской области получили однотипные, но при этом именные милицейские информационные письма. В документе за подписью начальника местной милиции общественной безопасности Сергея Чужикова приводится длинный список политических, общественных и религиозных течений. Все они именуются в письме неформальными молодежными группировками. В поле интереса Поворинской милиции оказался достаточно широкий спектр групп по интересам и идеологии. В списке фигурируют футбольные фанаты, разновидности фашистских организаций, скинхедов, объединений антиглобалистов, коммунистов, молодежных субкультур, как то растаманы, рэперы, хиппи, металлисты. Замыкает его созданная Михаилом Ходорковским общественная организация «Открытая Россия». В письме содержится просьба довести сведения, содержащиеся в документе, до педагогов с целью их изучения в педагогических коллективах и применения в практической деятельности для ранней профилактики правонарушений с участием молодых людей. При этом его содержание рекомендуется не доводить до самих учащихся, но сообщать о случаях появления символики перечисленных организаций и групп в милицию. Необходимость неразглашения объясняется тем, что гласность в этом вопросе может послужить пропагандой и призывом к действию в молодежной среде. О том, как и почему те или иные организации оказались в милицейском списке, говорит Елена Яндовицкая, старший инспектор по делам несовершеннолетних Поворинского района Воронежской области.
Конечно, не я сама придумала этот список.
Ну, откуда-то он пришел?
Ну, не совсем пришел, конечно. Ну, я не знаю, как вам объяснить, вообще вправе ли я что-то вам пояснять. То, что письмо какое-то ушло там по школам, это только в качестве информации, если вдруг какие-то ребята там заезжие, на каникулах приедут сюда. То есть просто, чтобы сами учителя ориентировались, вот что это могут быть за ребята. Это была информация. просто для учителей, просто для того, ну как, понимаете, большинство ведь учителей у нас этим не интересуются, пока, как говорится, жареный петух не клюнул на ли. Ведь вы знаете, большинство учителей, по крайней мере, в таких вот сельских районах, как наш, они считают, что кроме скинхедов вообще никаких неформалов не существует.
Первыми появившимся списком громко возмутились коммунисты из областной организации КПРФ. Комментарий о правовой стороне документа Ольги Гнездиловой, директора межрегиональной правозащитной группы «Воронеж-Черноземье».
Я бы сказала, что это некая хаотичная вещь, она слеплена из нескольких источников. То есть, во-первых, это неонацистские группировки, которые в связи с убийством перуанского студента и вынесением накануне приговора по этому делу, они как бы были, наверное, на вооружении органов внутренних дел, там ФСБ передавал как-то угодно, там все равно у них есть некий список вот этих всех неонацистских так называемых группировок. Вот. А остальные, я вообще на самом деле затрудняюсь ответить, потому что там такая каша. Но то, что туда попали культурные течения, непонятно. Вот я бы сказала, что это совершенно какой-то хаос. Не база данных, во-первых, нарушает право на частную жизнь, право на свободу совести, свободу убеждений. Очень многие группы, которые там отмечены в этом письме, они как раз выявлены по признаку их убеждений, да, то есть если там комсомольцы, те же самые религиозные течения. Очень хочется надеяться, что мы не к этому идем, а к чему-то, наверное, более хорошим.
Это была точка зрения правозащитника. В настоящее время органы прокуратуры проводят проверку по факту появления милицейского документа о молодежных группировках и организациях в Поворинском районе Воронежской области. Михаил Жеребятев для Радио Свобода, Воронеж.
7:23 в Москве на волнах Радио Свобода. Рубрика «Русский политический интернет. Новая военная доктрина России». Об этом рассказывает наш коллега Андрей Шароградский.
Доктрина. Самуил Лурье на сайте еженедельника «Дело» пишет о том, как в современную российскую жизнь возвращается военная доктрина, подразумевающая наличие опасного внешнего врага.
20 лет жизни без внешнего врага. Практически псу под хвост, и стратегический запас ненависти год за годом чуть не весь расходовался на какую-то Чечню. Америке же перепадали жалкие крохи мелкого злорадства. Теракт у вас? Тайфун? Так вам и надо. И свободолюбивые садомиты, вот увидите, еще покажут себя. То есть все эти 20 лет патриотизм летал на одном крыле, вместо того, чтобы реять смело и свободно, и клевать американского агрессора. Не то чтобы нам не помешала маленькая победоносная мировая война. Положим, и не помешала бы, да только жил на свете такой руководитель, Пипин Короткий. Бункер с бассейном еще годится, как асимметричная альтернатива камере в Гааге. А пока до этого не дошло, на поверхности веселей. Но все равно новая военная доктрина назрела и должна прорваться. Миллионы и миллионы советских людей опять обретут смысл жизни. И, может быть, вкус к низкооплачиваемому труду. Коммунизм, как и Петербург, строился не просто из-под палки, а назло надменному соседу. И это давало перспективу во времени. Как один умрем, а вам все-таки написаем.
Уже яснее проявляется в общественном сознании, кто друг, а кто враг, которого надо ненавидеть, пишет Самуил Лурье.
В мозгу как бы проступает контурная карта мира. Теплым, жизнерадостным цветом выделяем Российскую Федерацию, страны народной демократии, Приднестровье, Иран, Южную Осетию, Северную Корею, Абхазию, Венесуэлу, Белоруссию, Солнечный остров Свободы. Заштриховываем наискосок черным погадкому Северную Америку, Австралию, Европу от Таллина до Мадрида. Отмечаем специальным зловещим значком вредную точку на Ближнем Востоке. Авось наступит, день сотрем. Рисуем там и сям улыбающихся человечков. Это враги наших врагов. Подпишем. Аль-Каида, Хизбуллах, Хамас. Собственно, вот и все. Прочие плоскости пускай пока белеют. На таком земном шаре не заблудишься и дышится легко. Имея полноценного внешнего врага, легче разбираться с внутренним. А то некоторые, наблюдая нынешнее Мочилово, когда каждый, кому не лень, режет кого попало, теряют из виду главную цель. Начинают поддакивать подрывной пропаганде, что, дескать, резать вообще не надо никого. И приходится вразумлять. Голосами снизу, с мест, скажем, в так называемой литературной газете, некто из так называемой культурной столицы, подпись «Коралис». Цитата. А вообще за разговорами о политкорректности, толерантности и борьбе с ксенофобией слышится опасение определенной группы людей за свое будущее в случае всплеска народного гнева. Конец цитаты. Наверное, писатель исключительно четко выражает нужную мысль. Именно-именно. Опасения определенной группы за свое будущее в случае всплеска. На таком уровне эта газета изъяснялась и в незабываемом 1951-м.
Кто же в современной России больше нуждается в доктрине, процветавшей в советские времена? Власти, решающие свои задачи, или низы, для которых наличие внешнего врага – оправдание жалкого существования? Вот что думает об этом Самуил Лурье.
Когда мы возвращаемся в советскую схему, всего, буквально и культурной, и политической жизни и так далее, самый трудный вопрос, насколько этого хочет население. И я все еще лелею такую надежду, что, может быть, значительная часть нет, не хочет, а именно молодежь. И все-таки по миллиону в год прибавляется в таком, ну, как бы сказать, сознательном классе, прибавляется людей, окончивших там вузы, и никогда не бывших пионерами, комсомольцами, чуждых этой схеме. Знаю, это вся надежда, но с другой стороны, все ведь это, в конце концов, пропагандируется телевидением изо всех сил и транслируется. А народ, на самом деле, это вроде как не хочет. Мне даже кажется, что этот антиамериканизм, не встречаешь этого молодежи. Люди же пользуются компьютерами и мобильными телефонами и прекрасно знают, что идет от Запада, а не то, что здесь кричат там бездуховность и какая-то там военная агрессия. То есть какое-то количество здравомыслящих людей снова и снова поступает в человеческий оборот. Но с другой стороны, все же вся система установлена такими людьми и таким образом, чтобы воспроизводить и воспроизводить и воспроизводить этот вот милитаристский, ксенофобский и чудовищный тип сознания.
Самуил Лурье, сайт еженедельника «Дело». Русский политический интернет, Андрей Шароградский.
7:27 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В следующие полчаса мы предложим вам вот какие темы.
Новые версии интернета в Китае. Подробности в панораме высоких технологий. Мобильные телефоны в школе. Тема сегодняшней истории Запада и Востока из Польши.
Кроме того, также напомню и утреннюю главную тему. Эта тема звучит так. Образование и коррупция. Приходилось ли вам давать взятки преподавателям? Спрашиваем мы сегодня слушателей «Радио Свобода». Вот что пишет нам Александр Добрый. Недавно сдавал курсы по повышению квалификации и сдачу старых зачетов по своей специальности. Все на отлично. Дал денежку и спишь спокойно, а другие до сих пор сдают экзамены. Успокойтесь, национальную безопасность я не нарушил и родину не предал. Александр, мы не беспокоимся, мы поздравляем вас со сдачей экзаменов, пусть даже и в такой, скажем так, финансовой форме. Леонид Михайлович пишет нам ранее, неизвестно вам, что в постперестроечной России в товар превращено все, в том числе и здания, которые продаются и покупаются по рыночным ценам. Возможно, и образование тоже, считает Леонид Михайлович, скорее всего, так и есть. Нина Ефимовна пишет, мой сын учился в медицинском институте на фармацевтическом факультете. Вымогали взятки на факультете математики, у него появилось отвращение к учебе. Моя приятельница, математик, нашла его знания достойными четверки, то есть деньги вымогались, и от учебы он отказался, как я его не уговаривала. И что ужасно, его жизнь сломалась. Наше сочувствие Нине Ефимовне. Итак, слушайте «Радио Свобода». Вопрос звучит так. Приходилось ли вам давать взятки преподавателям?
Сегодня в 19:00 в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Какой будет тактика оппозиции в следующем году? Возможен ли бойкот думских выборов? В московскую студию приглашен президент фонда «Индем» Георгий Сатаров. Ведет программу Владимир Бабурин. Время гостей в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 19:00. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 19:30. Далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
В Челябинском гарнизонном суде сегодня будет оглашен приговор по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Прокурор требует для главного обвиняемого, сержанта Александра Сивякова, 6 лет лишения свободы. Прокуратура Петербурга располагает видеозаписи нападения на индийского студента Кумара Сингха, убитого в воскресенье. По сообщению властей, камера уличного видеонаблюдения зафиксировала нескольких молодых людей, которые могут быть причастны к преступлению. В Москве около 60 обманутых вкладчиков строительных компаний объявили голодовку, требуя от правительства гарантий получения оплаченных ими квартир. Совет Федерации сегодня на внеочередном заседании рассмотрит вопрос об отправке в Ливан российского инженерного батальона. Российские военные силы не будут входить в мироторческие силы. Они окажут помощь Ливану в восстановлении разрушенных дорог и мостов. В Киеве сегодня начинаются траурные мероприятия, посвященные 65-й годовщине трагедии Бабьего Яра. Только за два дня, 26 и 27 сентября 1941 года, нацисты уничтожили в Бабьем Яре на окраине Киева 33 тысячи евреев. В зоне грузино-осетинского конфликта на мине подорвалась машина, в которой ехали сотрудники спецназа Министерства обороны Грузии. По данным Интерфакса, ранены два человека. На юге Ирака, в Басре, убит член руководства Аль-Каиды в Юго-Восточной Азии Омар Фарук. Он оказал вооруженное сопротивление при аресте. Европейская комиссия сегодня, скорее всего, объявит о присоединении к Евросоюзу с 1 января 2007 года Болгарии и Румынии. Председатель Европейского союза Жозе Мануэль Баррозу призвал приостановить расширение ЕС после вступления в него этих стран. Обнародован доклад по итогам независимого расследования экспертами ООН обстоятельств убийства бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири. В документе приводятся новые подробности того, кто и как осуществил теракт, однако ничего не сообщается об организаторах убийства.
В Москве 7 часов 32 минуты, вновь возвращаемся к прогнозам синоптиков. Но прежде вспомним, что же говорится в календаре народных примет о сегодняшнем дне. 26 сентября, Корнилов день. Корень в земле не растет, а зябнет. Но вот все же, несмотря на теплую погоду, нам напоминают, что впереди нас ожидают не вполне теплые денечки. В Санкт-Петербурге сегодня утром небольшой дождь, днем от 13 до 15 градусов тепла. В Москве днем без осадков, погода, температура около 21 выше нуля, ветер восточный 2,7 метра в секунду, давление 752 миллиметра ртутного столба.
В Москве 7 часов 32 минуты. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В Томской области работает 16 структур, чья прямая обязанность – бороться с коррупцией. В городской думе даже какое-то время существовала комиссия по коррупции, но за все время работы она не выявила ни одного факта и самораспустилась. Между тем, только за последний год в Томске предъявлены обвинения во взяточничестве 5 высокопоставленным чиновникам. В получении взятки несколько месяцев назад обвинили и преподавателя Томского архитектурно-строительного университета. В том, что с коррупцией в сфере образования сегодня можно бороться, в университетском Томске не верят ни сами студенты, ни преподаватели, ни даже местная власть. Продолжение темы в репортаже Мелани Бачиной.
Каждый год в Томске проходит антикоррупционная неделя. Ее проводят молодежные организации. Студенты и школьники выходят на улицы с лозунгами и плакатами, на которых написано «Нет коррупции». Молодежь призывает жителей Томска обратить внимание на проблему коррупции, хотя сама слабо верит в то, что ее можно решить. Надежда Древаль, студентка юридического факультета Томского госуниверситета.
На том факультете, который я заканчивала, это один из самых престижных в университете, юридический, со мной учились либо очень умные люди, либо люди, у которых у родителей есть связи, либо деньги. Бороться с коррупцией нереально, потому что на юридическом все же умные. Они все знают, как это делается. Есть определенные системы, есть схемы, которые выстраиваются, и к ним не придерешься, не подкопаешься. Откровенно говоря, это возмущает. О каком профессионализме может идти речь? Но мы к этому относимся просто по той простой причине, что они будут работать у своих родителей, будут гробить бизнес родителей. Гораздо хуже, если они идут потом в прокуратуру и их устраивают.
Преподаватель Томского архитектурно-строительного университета несколько месяцев назад был пойман на взятке с поличным, когда за деньги проставлял зачет двум студенткам. Сразу после этого инцидента ректор сделал заявление о том, что руководство университета примет меры по пресечению подобных преступлений. Вообще, в вузах на эту тему общаются неохотно. На вопрос, возможно ли бороться с коррупцией в образовательных учреждениях, отвечают коротко.
Конечно, возможно. Везде возможно бороться с коррупцией. У нас на уровне государства борется.
Сказала Татьяна Калитвянская, проректор Томского медицинского университета. А вот депутат Думы Томска Александр Деев, не один год возглавлявший комиссию по коррупции, уверен, искоренить ее сегодня вряд ли удастся.
При существующих законах, при существующем порядке вещей, я думаю, что это зло победить невозможно. Надо изменение законодательства, надо изменение правил игры. То есть сегодня пока это невозможно. Но несмотря на то, что у меня сын сам учится в высшем учебном заведении, преступления, но, к сожалению, я не могу оценить масштабы, я могу только ориентироваться на те данные, которые нам дает ВЦИОМ, другие федеральные исследовательские центры. Но, на мой взгляд, коррупция все-таки и в томских образовательных учреждениях тоже существует.
УВД Томской области подсчитало, что за 2005 год жители региона потратили 134 тысячи на взятки. По итогам возбуждено 51 дело. Причем уголовные дела заводятся примерно поровну на тех, кто берет деньги, и тех, кто их дает. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
И в продолжении темы Александр Дядин поинтересовался у жителей Санкт-Петербурга, приходилось ли им давать взятки преподавателям.
Лично мне не приходилось давать взятки. Стараюсь сама создавать. А в техникуме слышала было. Я думаю, что и студенты ленятся, и преподаватели иногда бывают такие, что им нужно дать взятку. Они так все поставят.
Постоянно такое. Каждую сессию сдаем так. Проще со взяткой.
У меня конкретно нет, но у нас в школе достаточно трудно остаться после выпускных экзаменов в 9 классе. И многим приходилось пользоваться взятками. Вообще, мне кажется, что без взяток учиться можно. Наверное, просто людям лень учиться.
К счастью, в моей практике, пока я учусь в музыкальном училище, да и по рассказам тех, кто уже поступил в консерваторию, в музыкальной среде я особо такого не слышал. А есть многие мои сверстники, которые поступили в ВУЗ, они говорили, что не сдайте без денег.
Нет, мы сами были бы рады хоть за что, за какой-нибудь заплатить и не мучиться. И нас никто не берет просто. Герцена, факультет математики.
Да, доводилось. У меня был такой замечательный преподаватель Демиховский. Мне пришлось дать ему взятку в размере 300 рублей. Просто он хотел денег. Мы его потом уволили, конечно.
А вообще можно сегодня учиться без взяток?
Можно. У меня, например, девушка, но она школу окончила с золотой медалью. Юрфак ЛГУ она окончила без взяток абсолютно.
Никогда не возникало никаких двусмысленных ситуаций. Хотя эта тема поднималась, обсуждалась. И студенты есть, и преподаватели. Но в Питере я не слышала ни от кого, что вот на собственном опыте человек что-то такое испытал.
Закончил Санкт-Петербургский университет аэрокосмического приборостроения в прошлом году и ни одного экзамена за взятку не сдал. Но был у нас один преподаватель, который прямо указывал на размер взятки, но можно было решить вопросы просто отличными знаниями.
Театральная академия, там не распространено такое. Потому что твой инструмент — это ты сам, и все будет видно. Заплатил ты или как-то еще попал. Талант не купишь. Там другие отношения. В других вузах я знаю, что поступают, давая деньги. Мне кажется, что просто уже система сформирована такая, что это уже навязанные какие-то отношения, вот такие коммерческие. Что-то менять нужно в руководстве, я думаю. Рыба наша с головы гниет.
Было однажды, когда у меня взятка была, презент, скажем так. Это было добровольно, просто обезопасить себя, подстраховаться, чтобы было на будущее более лояльное отношение. Ну, закончил.
Да, потому что и мой молодой человек также пошел платно учиться и рассказывал, как он до этого учился, и экзамены сдавал тоже за счет всяких денег. Мне легче заплатить везде, всегда. И в автошколе также легче, мне с деньгами проще. Тем более я работаю, у меня ребенок маленький, поэтому мне проще. Заработал, заплатил, и вроде как высшее образование потихонечку движется.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, приходилось ли вам давать взятки преподавателям. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 7:39, вы слушаете Радио Свобода. Создан браузер, с помощью которого можно анонимно просматривать сайты. В Китае начинается внедрение новой версии интернета. Компания British Telecom выкладывает в интернет свои телефонные книги за 100 лет. Эти и другие темы в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Благодаря технологии полностраничной печати, струйные принтеры смогут печатать до 1000 страниц в минуту. Разработчики технологии из Университета Иудеи Самарии в Израиле утверждают, что ее можно довести до коммерческого использования менее чем за 2 года. О новой технологии печати рассказывает Владимир Губайловский.
Вместо перемещения печатающей головки в новой технологии используется печатающий экран размером в целый лист. Это позволяет печатать листы почти мгновенно. Как утверждают разработчики, технология может применяться, например, при печати газет. Создатели полностраничной печати убеждены, что она может вытеснить существующие технологии печати в самое ближайшее время.
Новости коротко. Группа хактивизма официально выпустила браузер на основе Mozilla Firefox, который обеспечивает возможность полностью анонимного просмотра сайтов. Браузер Tor Park представляет собой модифицированную версию браузера Firefox. Как говорится в заявлении группы хактивизма, браузер Tor Park делает так, что видимые сайту адреса, с которых происходит запрос, меняются каждые несколько минут. Это делает бесполезным перехват и маскирует источник запроса. В Китае начал работать интернет нового поколения на базе протокола IP-версия 6. В настоящее время сеть связывает 25 китайских университетов, расположенных в 20 городах страны. Сети на базе протокола IP-6 в настоящее время развертывают 5 крупнейших китайских провайдеров. Начало эксплуатации намечено на конец текущего года. IP-6 обеспечивает работу на скоростях до 10 гигабайт в секунду, что почти в 100 раз выше показателей традиционного интернета. Компания British Telecom разместила в интернете свои телефонные книги. Архивная база содержит информацию о 250 миллионах абонентов, которые пользовались телефонной связью British Telecom с 1880 по 1984 годы. Среди абонентов British Telecom в разное время значились многие известные личности. Например, бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, психолог Зигмунд Фрейд и создатель телефона Александр Белл.
Это была панорама высоких технологий. Ее подготовил Владимир Губайловский, а представил Александр Костинский.
В Москве 7:42. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь рядом с нами в московской студии находится Антон Желнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, центральная тема сегодняшнего утреннего эфира – это коррупция в системе образования. А есть ли публикации о системе образования на страницах сегодняшних российских газет?
Да, они были вчера и есть сегодня. Правда, не о коррупции, а о правах человека. Как сообщила вчера газета «Газета», министр образования и науки Андрей Фурсенко предложил ввести со следующего учебного года новый предмет «Права человека». Министр отметил, что таким образом Россия может оказаться впереди даже самых развитых правозащитных стран, ведь отдельного предмета «Права человека» нет ни в США, ни в странах Европейского Союза. Сегодня газета «Ведомости» посвящает редакционную колонку этой инициативе Фурсенко. Казалось бы, очень вовремя и очень нужный предмет, пишет издание. Правовая грамотность россиян находится на крайне низком уровне, что плохо прежде всего для самих россиян. Да и лидеры западных стран, партнеры президента Путина, порой не стесняются вернуть что-то этакое на переговорах о правах человека. Введением в школе отдельного предмета Россия ответила бы критикам и в то же время приступила бы к решению проблемы правовой грамотности. Готовим новое поколение россиян с измальства, умеющих защищать свои права. Как сказал министр, Россия станет самой продвинутой в правозащитном отношении страной в мире, так как в большинстве западных государств нет отдельной дисциплины по правам человека. Несколько пугает то, что учить правам человека решило государство. Хотя, наверное, так и должно быть. Государство ратифицировало соответствующую декларацию, и школа у нас государственная. Но в последнее время правозащитники на государство в основном жаловались. Оно осложнило работу неправительственных организаций, нарушало права мирного населения в Чечне. При общении с правоохранительными органами права граждан часто не соблюдаются. С другой стороны, государство создало общественную палату, начало распределять бюджетные деньги среди НПО. В результате правозащитники разделились на тех, кто работает с государством, и тех, кто подозревает власти в желании взять общество под контроль. Нарушает ли государство права человека? Да, такие случаи есть. Войдут ли они в учебник по новому предмету? Вряд ли. Власть не обязана готовить себе оппозицию. Преподавать права человека надо, соглашаются правозащитники. Слишком дремуч в отношении собственных прав нынешний россиянин. Правда, не все уверены, что для этого нужен отдельный предмет. У нас он часто перерастает в скуку.
Спасибо, Антон. Антон Желнов продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. А я напомню, что это была публикация газеты «Ведомости». Утреннюю программу продолжает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Европейская комиссия сегодня объявит о присоединении к Евросоюзу с 1 января 2007 года Болгарии и Румынии. На юге Ирака убит член руководства Аль-Каиды в Юго-Восточной Азии Омар Фарук. В Санкт-Петербурге установлены лица, которые могут быть причастными к убийству индийского студента. Эти и другие темы на волнах Радио Свобода в очередном выпуске новостей в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Рост ВВП России, увеличение минимального размера оплаты труда, стабилизация цен на горюче-смазочные материалы, протяженность сети автомобильных дорог федерального и регионального значения – все это темы экономического обзора.
Рост ВВП России в августе составил 7,2% по сравнению с таким же месяцем прошлого года, говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли. За 8 месяцев объем российской экономики увеличился на 6,7%. Министерство отмечает, что позитивное влияние на динамику экономического роста сейчас оказывают высокие темпы торговли и строительства при некотором ускорении по сравнению с июнем и июлем темпов добывающих и обрабатывающих производств. По официальному прогнозу правительства, в целом по итогам 2006 года рост ВВП должен составить 6,6% против 6,4% в 2005 году. Минимальный размер оплаты труда в России в 2007 году увеличится почти в два раза с 1100 до 2000 рублей, сообщил председатель Государственной Думы Борис Грызлов после встречи с руководителем Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым. Сейчас, по словам Грызлова, рассматриваются две даты вступления этого решения в силу – с 1 января или с 1 сентября. В свою очередь, профсоюзный лидер считает, что в ближайшие два года в России должно произойти значительное сближение показателей минимальной зарплаты и прожиточного минимума, который сейчас составляет примерно 3500 рублей в месяц. Совет Федерации России одобрил постановление, в котором рекомендовал правительству незамедлительно принять меры, направленные на стабилизацию цен на горюче-смазочные материалы. Кроме того, Палата считает необходимым в бюджете 2007 года предусмотреть средства для компенсации дополнительных расходов сельскохозяйственных производителей на закупку топлива. Протяженность сети автомобильных дорог федерального и регионального значения в России к 2010 году увеличится почти на 3% и превысит 605 тысяч километров, говорится в ответе правительства на запрос Совета Федерации о программе строительства дорог в стране. Кроме того, как отмечается в документе, к этому времени будет проведен капитальный ремонт более 34 тысяч километров дорог, а также вырастет количество сельских населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с региональными и федеральными трассами.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов. И в завершении, официальный курс рубля, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 26 рублей 66 копеек за доллар США и 34 рубля 14 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 27 центов.
В Москве 7 часов 49 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня
26 сентября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
26 сентября 2001 года. Программа «Права человека». Новый налоговый кодекс и благотворительность. Благотворительные организации, которых в постсоветское время возникло немало, взяли на себя, сколько могли, роль государства. Однако новый налоговый кодекс, введенный в январе 2001 года, с тем, чтобы оградить благотворительность от мошенников, стал ударом для тех, кто действительно помогает нуждающимся. Рассказывает председатель столичного союза семей военнослужащих Мария Большакова.
Занималась бизнесом автомобильным, перегоном автомобилей с Запада. Поскольку главная эта цель моей жизни – защита семей военнослужащих, я сама эту социальную защиту много лет получала. Так вот, вот эти машины мы сдавали в аренду. получали средства, и немалые. Приоритетное направление у нас – помощь семьям погибшим военнослужащим. Первое. Второе – раненым военнослужащим, находясь в госпиталях. Ну и побывав в Чечне и увидев, что наши многие солдатики там в зимнее время без теплых перчаток, без теплых шапочек, выполняют боевые действия. Вот мы видели, что Министерство обороны не может справиться. Вот мы, вот женщины, в общем-то, так рады были, что 7500 посылок отвезли. Я сама лично сопровождала много раз эти посылки. Жалко ребятишек. Вот такие проблемы возникли, что налоговые органы где-то через год, когда проверили, говорят, нет, а вы еще раз заплатите НДС. Ну, как же так? А вот новый налоговый кодекс, вот платите, в общем, сложности 69 000 рублей. Хорошо, но штраф за что? За то, что мы подменяем функции государства.
Начальник Департамента социального развития правительства России Евгений Гантмахер.
Правительство, социальный блок, эти факты все знают прекрасно. И я бы сказал, возмущен. Действительно, когда готовили налоговый кодекс, документ очень объемный, то на эти вопросы по недомыслию просто не обратили внимания. Я вам приведу даже другие примеры, более, я бы сказал, вопиющие. Но когда, например, человек приходит в благотворительную столовую, да, и получает бесплатный обед, то эта благотворительная организация должна заплатить в бюджет единый социальный налог за ту сумму, которую она потратила на этот обед. Что делается? Что будет делаться? На эти вопросы обращено внимание. Та же Валентина Ивановна Матвиенко проводила совещание еще весной с крупнейшими общественными организациями. Там присутствовал господин Шаталов, первый заместитель министра финансов, он автор, идеолог налогового кодекса, целый ряд других чиновников. И уже подготовлен, на самом деле, проект поправок в налоговый кодекс.
Благотворительность в новых налоговых условиях. Радио «Свобода». 26 сентября 2001 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершает этот час наша рубрика «Традиционная история Запада и Востока», и сегодня она из Польши, где в начале учебного года разгорелась дискуссия о том, по достижении какого возраста школьникам можно разрешать приносить с собой мобильные телефоны, и нужно ли делать это вообще, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзяковицкий.
Еще совсем недавно основным атрибутом школьника был ранец, а в нем тетрадки, книжки, пенал и маскотка. Так в Польше называют маленькие игрушки, которые очень часто прицепляют к рюкзакам. Считается, что они приносят счастье. Однако сейчас к этой базовой экипировке прибавилась еще одна вещь – мобильный телефон, причем с самых первых классов. Нередко происходит так. В Польше уже после первого класса дети едут группой в так называемую «зеленую школу». Это означает недельное пребывание в каком-то из домов отдыха в живописных местах страны вместе с учителем и в сопровождении нескольких родителей. Обычно на это время, в 7-летнем возрасте, практически все дети получают мобильные телефоны, чтобы в любой момент иметь возможность связаться с родителями. После возвращения из зеленой школы появляется вопрос, оставить мобильный телефон ребенку или нет. По данным исследований, принятие решения связано у родителей с долгими обсуждениями и консультациями со знакомыми, имеющими старших детей, со специалистами. Обычно родители выбирают все же второй вариант – оставить, в результате чего в школьных коридорах и в классных кабинетах, даже на этажах, где учатся семилетки, телефонные звонки, сигналы СМС становятся обычным делом. Это нервирует учителей, и в результате все больше школ строго-настрого запрещают оставлять телефон включенным во время занятий. На переменах пускай себе звонят, но во время уроков ни в коем случае телефон не может оставаться невыключенным. Эти сигналы, СМС или звонки не позволяют нормально вести урок. В таких случаях я делаю замечание, забираю телефон, отдаю его потом классному руководителю или родителям на собрании. Говорит пани Анна, преподаватель химии одной из варшавских школ. В некоторых школах, как, например, в городке Ленчна, идут еще дальше. В устав школы вносят пункт о том, что ученикам на территории учебного заведения вообще запрещается иметь мобильный телефон. По словам учителей, многие школьники приносят мобильные телефоны не потому, что они им нужны, а потому, что это модно. Преподаватель физкультуры Ришард Ковальский. Это точно так же, как с сигаретами. Половина учеников курят не потому, что хотят или им это нравится, а потому, что это модно, потому что курят другие. То же самое случилось и с мобильными телефонами. А что говорят сами школьники? Зачем им телефон в школе? Мне однажды позвонила мама во время занятий с очень важным сообщением, и я не представляю, что бы было, если бы у меня не было телефона, или он был бы выключен. Я пишу длинные смски девушке своей, друзьям, ну и родителям тоже. Я использую телефон только для передачи короткой информации. Пишу или звоню с короткими ясными сообщениями. Например, приди в 8. Все мои собеседники относятся к запрету на пользование в школе телефоном крайне отрицательно. Насколько распространено в Польше явление телефонизации детей? По данным исследований фирмы Exicom Polska, в каждой третьей польской семье, имеющей детей, младшее поколение имеет собственные мобильные телефоны. Более того, в 13% случаев речь идет даже о двух телефонах у одного ребенка. Примечательно, что наличие телефона у ребенка зависит не только от материального состояния родителей, но и от их возраста. Оказалось, что чаще всего мобильники своим детям покупают родители в возрасте около 40 лет. В этом возрасте человек обладает обычно самой высокой покупательной способностью. И кроме того, его детям в это время в среднем обычно около 10 лет или более. А теперь для подростка наличие мобильного телефона для построения отношений с ровесниками просто необходимо. Между тем, проблемой наличия мобильных телефонов у детей недавно заинтересовалась Европейская комиссия, решив инициировать общественное обсуждение этого вопроса в государствах-членах ЕС. В специальном заявлении комиссии по этому поводу говорится, что дети, имеющие мобильные телефоны, в большей степени подвержены влиянию вредной информации, запугиваниям, похищениям, не говоря о том, что их легче провести и вытянуть через телефон деньги. По моему мнению, защита несовершеннолетних от опасностей, связанных с наличием мобильного телефона, это дело целого ряда субъектов – телекоммуникационных фирм, организаций по защите прав детей и властей. Чем эффективнее будет это сотрудничество, тем меньше нужно будет вмешиваться в эти процессы государству, заявила член Европейской комиссии по делам общества и средств массовой информации Вивиан Рединг. Тем не менее, число мобильных телефонов у европейских подростков стремительно растет. В Европейском Союзе телефон есть у 70% подростков в возрасте 12-13 лет и у каждого четвертого ребенка 8-9 лет. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Это была наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». А в следующем часе мы предложим вашему вниманию следующие темы.
Убийство индийского студента в Санкт-Петербурге, секретный доклад о терроризме в США, возможное приостановление деятельности Восточно-Сибирской газовой компании, а также вы узнаете о выведении кошек, не вызывающих аллергию, и о том, как повлияло выступление президента Венесуэлы на издание американского бестселлера.
Главная тема сегодняшнего эфира – коррупция и образование. Приходилось ли вам давать взятки преподавателям, спрашиваем мы сегодня у слушателей Радио Свобода. Валерий Аркадьевич пишет нам, преподавателю можно в некоторых случаях платить, но только за те знания, которые он передает, а давать взятки за сдачу экзамена – это уже не экзамен, а профанация. В данном случае сама процедура экзамена не нужна, надо заплатить за конкретную цифру, отметку и разойтись. Валерий Аркадьевич, я думаю, что многие студенты так и поступают. Еще один пейджер. Лично мне давать взятки не приходилось, так как мое время учебы было советское время. А вот мои дети, которые учились в средней школе, замучили просьбой денег для подарков учителям. Я считаю, что ликвидировать взятки можно только после ликвидации капитализма.
В списке самых богатых людей Америки есть и выходец из бывшего Советского Союза – Сергей Брин.
Какой контроль? Может быть, в аулах у вас или же на территории Чечни, которая вам не подконтрольна?
Хамас готов заключить очередное перемирие с Израилем на 10 лет, но не признать его.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Из 450 депутатов украинского парламента в состав оппозиционного объединения вошли более 120.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760.